«Диалоги с Генри Сардаряном».
Продолжаем наши диалоги с Генри Сардаряном. Генри Тигранович, до последнего украинцы говорили не зря. Не зря говорили. Продлили военное положение в стране до 21 ноября. Верховная Рада, до этого там Зеленский, по-моему, подписал дело. Даже, мне кажется, тут нечего обсуждать. Понятно, да, что они готовы всех убить, лишь бы побольше своровать. Это понятно. Но по-прежнему не дает покоя им Крымский мост. Крымский мост у них возникает почему-то в новостях настолько, с такой завидной популярностью, и все о нем говорят сейчас и как-то комментируют то, что происходит там с 24 февраля. Но я же помню всю эту истерию, и вы наверняка тоже, вы же помните... Да его невозможно построить. Да немцы пробовали в 40-х годах. Да они никогда в жизни не построили. Да они построили, но он вот-вот сейчас... Это же продолжается. Я не понимаю, что их Крымский мост вот так вот... Что их так разрывает из-за этого Крымского моста? Вот объясните им, пожалуйста, почему именно Крымский мост?
Тоже... Значит, то, что касается продления... сроков мобилизации военного положения Украины, которые были введены, они его будут продлевать до тех пор, пока этого желает президент Российской Федерации. Вот до тех пор, пока будет проводить спецоперация, до тех пор эти вопросы решаются президентом России. Поэтому если президент России решит, что он еще год необходимо проводить спецоперацию, значит, они будут продлевать год. Если он решит форсировать события и завершить в октябре, значит, до ноября месяца не дотянется. Это процедура, и, видимо, некому будет продлевать или, наоборот, укорачивать срок этого военного положения. То, что касается попыток ударить по Крымскому мосту, по прочим вещам, очень честно, там очень везет в том смысле, что украинское руководство, это же по большей части представители шоу-бизнеса, шоумены, которые в первую очередь думают о том, как будут смотреться обложки с ними, видеоролики, картинки и посты в Телеграме, и только потом думают о КПД и об эффективности. Поэтому иногда, если слушать, что они говорят, вы можете совершенно не читая между строк, не анализируя, вы честно услышите, вот для чего и что они делают. Потому что они этим красуются, считают это большим достижением очень. Вот один из представителей администрации украинской в интервью одному из знаменитых журналистов украинских говорит о том, что для нас вот удар по Херсону, удар по Крыму гипотетически, либо удар по российской территории – это для нас информационно-психологическая атака. То есть это не для того, чтобы внести перелом в ход специальной военной операции, проводимой Российской Федерацией. Это для того, чтобы вызвать вопросы у российского населения. Как они сами говорят, они говорят, если будет такой удар, то российское население будет говорить, а как это? Мы же там побеждаем, почему это происходит на нашей территории? И вот то, к чему они стремятся, это внести разлад в информационное пространство, вызвать какие-то сомнения, негодования и так далее у населения России. Другой цели у этого всего нет, потому что с точки зрения и военной тактики, и военной стратегии, это совершенно лишенные смысла действия. Это скорее террористические акты, потому что то, что делает Украина в настоящий момент, это классический пример терроризма, осуществляемого на государственном уровне. О чем идет речь? В чем смысл терроризма? Вы совершаете акты устрашения населения, в первую очередь гражданского. Вы совершаете насильственные действия, но смысл которых не в том, чтобы вот самим по себе внести изменения какие-то в ход каких-то событий или каких-то военных конфликтов. А смысл в том, чтобы, устрашив мирное гражданское население, обрести возможность оказания политического давления на руководство страны и достижения политических целей. Вот в совершенно классическом смысле Украина этим сегодня занята. Она пытается все время через наших представителей либерального движения, через часть нашей творческой интеллигенции. Она распространяет идеи о том, что это конец России, что для нас история кончилась, что теперь речь только о том, как распадется Россия, что мы обязательно проиграем. Это вот один вектор. Другой вектор – это показать, что вы нигде там ничего вы не выиграете. Потому что население же видит, что мы продвигаемся, что у нас есть очень весомые успехи, что мы это делаем небольшими потерями. Каждая потеря для нас велика, потому что это лучшие из наших граждан, те, кто там воюют, погибают. Но с военной точки зрения мы добиваемся этих целей минимально возможными издержками здесь. А вот это способ показать, что не вы как, а вот в Белгороде там мы вам какой-нибудь склад там подожгли, или где-то мы вот, почему маниакальные идеи по Крымскому мосту. Это символично, он же символизирует не просто воссоединение Крыма с Россией, а новый этап в истории, потому что никогда не было вот такой связи с Россией у Крыма, как вот этот мост, а теперь он появляется. И это не просто Крым воссоединился, а он в 21 веке обретает то, чего у него не было столетиями до этого благодаря России. И вот это чисто, наверное, если в Украине есть какой-то эффективный, либо слаженно работающий в вооруженных силах какое-то подразделение, то это подразделение, только отвечающее за информацию, пропаганду и какие-то психологические атаки. Больше ни за что. Вот это единственное, на чем эти люди сконцентрированы, единственное, за счет чего они собираются добиться успеха. Но понятно, что вечно на этом выезжать не придется. Как показали исследования последние, если не ошибаюсь, 98% населения Украины уверены, что они побеждают. Вот представьте себе степень не то что разочарования и фрустрации. Вы представьте себе, вот в какую гражданскую войну перетечет внутренняя политика на Украине после того, как вот эти 98% поймут, что их все это время обманывали, им врали. Что это будет катастрофа для государственности просто украинской.
Плюс 7-968-766-33-11 – это номер нашего мессенджера. Еще у нас есть телеграм-бот, радиоспутник в телеграме. Там же можно посмотреть и видеотрансляцию, и не только слушать, но и увидеть Генри Тиграновича. Я вот прочитаю, что пишет наш слушатель. Я думаю, что если эти повредят Крымский мост, то ни Киева, ни Львова не будет. Лепестками засыпят. Вот так пишет наш слушатель. И теперь мне, знаете, хотелось бы уточнить у вас, что же такое происходит там по обе стороны Тайваньского пролива. Сейчас после короткой паузы.
Если у вас еще нет мессенджера Telegram, это ваше упущение. А если есть, то в нем обязательно должен быть канал «Радио Спутник». Чтобы не пропускать ничего важного, знать, что происходит и как это понимать. Мы сделали все за вас. Вам осталось подписаться и читать. Телеграм-канал «Радио Спутник».
Мне вообще непонятно, какие цели преследуют Соединенные Штаты Америки в целом, ну, конечно, политический бамонт. И в том числе вопросы у меня с Пелоси, и вопросы у меня с рангом пониже парламентария. Вот сейчас приехали же конгрессмены на Тайвань. Наш сенатор Константин Косачев высказал мнение, что Соединенные Штаты Америки преследуют цель вывести из равновесия Пекин. Китай уже направил 30 самолетов, направил военные корабли к Тайваню. Но ведь и Соединенные Штаты сказали, вы знаете, мы сейчас в Тайваньский пролив направим свои корабли. На самом деле, Генри Тигранович, вот с вашей точки зрения, какую цель преследует в Белом доме? Или какую цель преследуют конгрессмены? Неужели они хотят вот так-то, вот так, прямо они хотят воевать с Китаем? Вот они, мне кажется, не очень уверены.
Я думаю, что мы, так как имеем дело с политическими деятелями достаточно мелкого уровня, давайте скажем честно, да, то есть мелкого уровня не в смысле занимаемых ими должностей, должности-то у них как раз огромные, и проблема в том, что они не совсем соответствуют тем должностям, которые им судьбой оказалось предначертано в этот период жизни своей занять. и они используют внешнюю политику государства, используют свое административное политическое влияние для того, чтобы работать исключительно на свои личные амбиции. Вот найти, понимаете, я, конечно, согласен с Константином Иосифовичем в том, что это выводит Китай из себя. Вот зачем Америке выводить Китай из себя, выводить его из равновесия, когда очевидно, что выпав с этого равновесия, он только приблизится к России. И американцы нарушают собственные важнейшие заветы, которые им оставили в наследие их крупнейшие стратегии в том, что касалось сдерживания России. Збигнев Бжежинский, Генри Киссинджер, они в каждом своем труде говорили о том, что если вы хотите противостоять России, никогда не делайте этого одновременно с противостоянием Китаю. Хотите сдерживать Россию, значит, сближайтесь с Китаем. Хотите сдерживать Китай, сближайтесь с Россией. Как только вы две эти страны с ресурсной базой России, с демографическим потенциалом Китая, с вооруженными силами России, экономикой Китая, вы когда их поставите вместе по одну сторону, это будет, значит, конец для нашей внешней политики американской. И тем не менее, именно этим путем и идут американские наши оппоненты. И учитывая, что, в общем-то, сложно здесь не согласиться ни с Бжежинским, ни с Киссинджером, потому что есть зерно рациональности в том, что они говорили, то найти в действительности какие-то рациональные причины или какие-то национальные интересы США в том, что они делают в настоящий момент, достаточно сложно. Скорее это объясняется выборами, позициями отдельных политиков на этих выборах, их стремлением сохранить. Это даже, знаете, не всегда речь о том, чтобы переизбраться, значительно мельче вопрос выглядит. Часто речь идет о том, чтобы просто сохранить существующую должность в парламенте, продолжить быть спикером, допустим, mm-hmm. или там для кого-то оставаться лидером большинства фракций, да, там в Конгрессе. Вот о таких вещах идет речь, что, конечно же, трагедия для государства, чьи интересы национальные в данной ситуации чаще всего страдают просто в угоду личных амбиций отдельно взятых политических деятелей. Mm-hmm.
Ну, так как вы объяснили, понятнее, конечно, стало. Нет там никакой большой такой глобальной стратегии сейчас. Они так-то сейчас, на мой взгляд, насмехаются над Киссинджером. Про Бжезинского не могу сказать, ничего давно не читал, как к нему относятся. Uh-huh. А они над Киссинджером же прям вот откровенно насмехаются. Говорят, да кто ты такой, Киссинджер? Ну так-то на самом деле. То есть, понимаешь, такая проблема подростковая какая-то такая.
Ну, они могут как угодно относиться к Киссинджеру, но та концепция, которую он выдвигал, она...
Но она работала какое-то время, да, понятно. Она американцам помогла же, да, тогда.
Да, и она логична, она совершенно... То есть для того, чтобы... Вам, может, не нравится Киссинджер, но для того, чтобы оспаривать то, что он выносит в качестве внешнеполитической концепции, необходимо предложить не менее логичную свою угу. собственную альтернативную концепцию, да. Которой пока что не видно. Пока что подход американцев... Не то, что говорят и делают отдельно взятые политические деятели, а то та линия, которую проводят в жизнь политические институты США, она вполне понятная. На фоне подогревания русофобии и истерики в отношении России полностью подмять под себя страны Европейского Союза, поставить их в еще большую, в данном случае уже абсолютную зависимость от США во всех областях, заставить их закупать вооружение, заставить их закупать энергоносители в несколько раз дороже, чем то, что они до этого могли закупать у России, опустошить просто бюджеты этих стран, высосать оттуда столько финансовых ресурсов, сколько только возможно, за счет этого продолжать обеспечивать свой статус как мирового гегемона, который усиливается теперь за счет ресурсов Европы в первую очередь, сдерживать Россию и Китай, причем сдерживать их по одной простой причине, они этого не скрывают во всех своих стратегических документах. Они говорят о том, что им необходимо предпринимать сдерживающие не... Ну, назовем это агрессивные шаги в отношении Китая, допустим, потому что он стал конкурентом для Соединенных Штатов Америки. Это преступление во внешней политике США, если вы являетесь конкурентом, это достаточно основание для того, чтобы предпринимать недружественные шаги в вашем отношении.
Зачищают поляну, зачищают, в том числе и в Европе. А скажите, Генри Тигранович, вот теперь поближе сюда перенесемся. Там, так. Вы слышали о том, что в Румынии власти говорят частным автозаправкам: слушайте, ну, пожалуйста, не повышайте цены. Я вот вообще не понимаю, что за капитализм такой? Пожалуйста, не поднимайте цены на бензин, а то, ну и там дальше продолжается. А в Германии вообще говорят, то ли переживем зиму без газа, то ли не переживем. Но к этому вы, наверное, видели вот эти файлы, да, видеофайлы, которые распространяются сейчас и в СМИ, и в различных телеграм-каналах, что там голодные камни в европейских странах, да, реки настолько обмелели, что так называемые голодные камни стали видны. Там даже надпись есть прошлого или позапрошлого века, да, на которой написано: если ты меня увидишь, готовься к голоду. Вот почему их голодными называют. Ну, то есть, понятно, да, что сейчас там такая засуха, что и с гидроэлектроэнергией, с гидроэнергетикой будут проблемы. И в это время, знаете, в Эстонии же проблему решают, очень важную. В русскоязычной Нарве правительство какое-то время не будет принимать решение о переносе танка-памятника Т-34. Это очень важно для них было его перенести. И вот они не будут принимать решения. Представляете, Генри Тигранович, вот главная проблема-то в Эстонии сейчас какая? Переносить ли в Нарве памятник?
Ну, знаете, то, что касается первой части вашего вопроса, да, там в целом картины, связанные с надвигающимся голодом, холодом, ну, для нас все здесь очевидно, и мы об этом предупреждали, но, правда, у нас находятся такие в стране иностранные агенты, это вот официальный статус этого человека, что они заявляют, говорят, двигают идиоты, вы не понимаете, что европейские пенсионеры, они просто зимой уедут на теплые курорты, перезимуют там.
А там нет пенсионеров на курортах теплых, конечно, там своих нет, или тех куда
да,
денут.
Да, они говорят, сейчас, говорят, они уедут зимой, там перезимуют и вернутся к себе, и все.
Чего куда они денут пенсионеров, которые уже на курортах сейчас? Они их куда денут? Отошлют куда-нибудь? В Россию пришлют помыться или что?
Есть даже вопрос проще. То есть человек в действительности представляет себе, что несколько десятков, может быть, там под 100 миллионов человек сядут, значит, самолеты вот так.
Не-не, в электричку, в электричку сядут.
В электричку, да, то есть понятно, что это абсолютный бред, и здесь что-то говорить вообще бессмысленно. То, что касается поведения Эстонии и в целом прибалтийских стран, знаете, они же неофиты. Неофиты всегда намного более агрессивны, всегда намного более фанатичны, чем изначальные последователи тех или иных религий. Мы там часто видим, когда какие-то...
Нет, наконец-то у нас появился повод, подискутировать. А нет, никакие они не неофиты. Понимаешь, если бы мне рассказывали про Гондурас, я там никогда не был. А что в Эстонии? Ой, ровно те же самые люди, что и здесь живут. Ровно те же самые, прекрасно по-русски говорят, ровно так же мыслят. Это неофиты, это Каллас. Может, Каллас неофитка?
Я не про это. Я про то, что руководство вот этих стран, Балтики, там, их впервые подпустили к возможности говорить от имени европейцев. Быть представителями Запада. Вот впервые им дали эту возможность. И вы понимаете, вот когда какие-то террористические группы вербуют представителей других религиозных групп и подвозят их к тому, что приняли их конфессию, то вот эти неофиты, те, кто с нуля там в 30-40 лет приняли новую для себя религию, они в большей степени готовы к тому, чтобы себя подорвать, взорвать, пожертвовать собой, чем условные там представители этой религии в 10-м поколении. Это практика показывает просто. Вот в данном случае во всем мире идеология Запада, она, в общем-то, претерпевает огромный кризис. Она идет по наклонной. Но мы видим, что самые отъявленные сторонники либерального идеализма, глобализма – это руководство постсоветских государств, окружающих Российскую Федерацию. Когда мы слышим вот эти значит, крики, что необходимо сдерживать Россию, все сделать для того, чтобы нас задавить и так далее. Мы видим, что в первых рядах здесь находятся восточноевропейские страны, и в первую очередь Прибалтика, Польша, вклад которых в общее дело, если хотите, или там в казну, в ресурсную базу Европейского Союза несопоставим с теми ресурсами, которые они на себя оттягивают, и уж тем более не сопоставим с теми проблемами, которые они создают для европейских стран в отношениях с Россией. И в настоящий момент они просто заняты шантажом, потому что они используют вот эту истерику, нагнетаемую американскими, глобалистскими, британскими средствами массовой информации. И каждое недружественное действие в отношении России и попытку отдельно взятых европейских правительств сказать, ну что же вы, да подождите, мы не готовы к этому. Используют это для того, чтобы обвинять их в предательстве, говорить о том, что они предали наши общие ценности, идеи и так далее, хотя они к этому всему пришли лет там 15-20 назад. Но выступают так, будто, значит, Великая французская революция проходила в Таллине, а Джон Лок был литовцем по своему происхождению. Примерно вот таким образом.
Вы знаете, еще неоднократно, конечно, нам придется обсуждать инициативы, которые поступают в информационное пространство из прибалтийских стран. А в завершении нашего с вами разговора, знаете, мне интересно, именно ваше частное мнение, вот ваше, потому что здесь, мне кажется, сложно комментировать как-то так глобально. Я по поводу опроса. Почти три четверти россиян, они думают, что? Что благоприятный морально-нравственный климат в обществе невозможно поддерживать без участия государства. Но вообще, такая, на мой взгляд, такая размытая такая формулировка, что такое без участия государства. Это опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения. Почти каждый четвертый респондент полагает, что морально-нравственность относится к сфере частной жизни, куда государство вмешиваться не должно. Вот вы как считаете?
Я считаю, что у нас прекрасное население, наши граждане, люди, которых не удалось переломить ни глобалистам, ни представителям либеральных различных течений, которые очень активно над этим работали. Ведь тут, вне зависимости от того, что вкладывают граждане наши в свой ответ, когда отвечают на этот вопрос, здесь, очевидно, могут быть две тенденции. Одна тенденция, когда люди говорят о том, что ценности, мораль, нравственность, этика, границы допустимого и недопустимого. Это что-то, что каждый устанавливает для себя сам, и тогда мы получаем как следующий шаг все виды извращений, аномалий, которые распространены к западу от наших границ, против которых мы боремся, и тогда получится, что у нас правительство занимает одну позицию, а население, как оказывается, выступает за то, чтобы вы могли называть браком союз между, там, я не знаю, мужчиной и кактусом, двумя женщинами, верблюдом и там, мужчиной и кошкой. Вот всем чем угодно, потому что это ваше личное дело. А в нашем случае три четверти наших граждан говорят о том, что есть общее начало у ценностей. Я не знаю, как формулировался конкретно вопрос в данном случае, но очевидно, что в выборе между тем, что это что-то частное и это что-то общее, наши граждане пошли по пути того, о чем нам говорил французский знаменитый социолог, политолог Эмиль Дюркгейм, который утверждал, что ценности общества – это не совокупность ценностей, составляющих его индивидов. То есть если у нас 140 миллионов людей живет в стране, это не значит, что у нас 140 миллионов наборов ценностей. У каждого человека могут быть свои отдельно взятые убеждения, они в действительности могут друг от друга чем-то отличаться. Но у общества в совокупности ценности едины, они должны быть общими для всего социума. Потому что если этого нет, то как следующий шаг у вас перестает работать система права в вашем государстве, потому что если у законов нет соответствующей базы внутри культуры общества, то законы перестают действовать. Следующий шаг у вас перестают действовать политические институты, потому что они опираются на социальные институты, на общественные институты. И если за ними не стоят общественные ценности, то у вас нет ни социальных институтов, ни как следствие политических институтов. А конечной точкой является развал государственности. И это то, с чем обязательно столкнутся западные страны, это то, что не грозит России до тех пор, пока на опросах общественного мнения 75% населения страны говорят, что у нас ценности общие, а не частные.
Но вам не кажется, что в этом есть какое-то желание на государство часть ответственности переложить? Государство, скажи мне, пожалуйста, какие моральные ценности должны быть у меня, и тогда я, окей, я за них буду себе спокойненько тогда топить.
Тут дело в том, что ни государство, ни отдельно взятые личности, ни философы не в состоянии определить, какие основополагающие ценности лежат у фундаменте того или иного общества, потому что в действительности любые общественные ценности определяются религиозной культурой в первую очередь. Вот наиболее укоренившиеся и фундаментальные ценности — это ценности религиозные, которые на протяжении там, тысячи лет лишены антропологического фактора. Так как, понимаете, если вы вот, являетесь монархом и издаете какой-нибудь эдикт или что-то запрещаете, исходя из этических соображений, следующий монарх может прийти и это разрешить, и не будет возможности для того, чтобы население было уверено, что по-другому быть не может. Но когда вы являетесь пророком, который передает ту или иную норму поведения не от себя лично, а от метафизических сил и передает от там, божества или от
Вы очень точно все объяснили, Генри Тигранович. Да, абсолютно точно согласен с вами. Благодарю вас за беседу. Генри Сардарян, декан факультета управления и политики МГИМО МИД России, был на прямой связи со студией.